Так, сегодня у нас второе занятие из цикла изучения Торы. И мы будем развивать те идеи, которые были в тот раз. Известно утверждение мудрецов Майса Овас Симлыбонь. Действие, которое происходило с отцами, с праотцами, это знак для того, что будет происходить с детьми, их, с потомками. Это известное утверждение. Вопрос, как его понимать, что это означает. Что оно означает, понятно, вот случилось с предками, это будет в каком-то смысле повторено потомками. Вопрос в том, почему Хакодеш Борох вот такой устроил, как это, какой смысл это имеет, зачем? Это вопрос. Мы должны понять, что то, что происходит на Земле, это зависит от того, какой расклад там сил наверху. Это известно. Если какое-то большое событие, значимое событие должно произойти в истории народа, то значит будет определенная какая-то расстановка сил там наверху, которая спродуцирует это событие здесь на Земле. И дальше вот устроено так, что это событие, которое должно случиться, грандиозное событие в какой-то степени, оно должно произойти заранее. То есть эта расстановка сил, которая там наверху и вызовет это событие потом, она должна сначала, та же самая расстановка сил, сработать как бы преждевременно в судьбе какого-то человека. И что получается? Это эти силы верхние, они уже нашли реализацию в судьбе этого человека здесь на Земле. Тем самым задана определенная программа. Что случится потом, оно должно быть подготовлено здесь на Земле. Не просто так захотели и, пожалуйста, кризис Ямсов или там Геула. Должно событие, так сказать, ему должны представить определенные вещи, которые случились здесь на Земле. Вот когда событие случается с кем-то раньше, в судьбе какого-то человека, это уже задается вот эта программа в этот момент. Дальше требуется время, 10 лет, 20 лет, там, 2 века, сколько, зависит от того, что происходит, чтобы, наконец, это вот событие, которое здесь на Земле возникло, получило развитие, и теперь то, что потом будет здесь на Земле, уже подготовлено. Тогда эти верхние силы, они могут действовать уже спокойно, потому что на Земле уже ситуация готова к этому. Это смысл этого утверждения «Майса овас симлыбоним». То, что делают праотцы, они, так сказать, это как бы прообраз того, что потом случится с их потомками. Так вот, с этой точки зрения, если мы посмотрим на то, что происходило с Йосеф, согласно предыдущему занятию, то, что его вытащили из тюрьмы, это вот был прообраз Геулы уже, исхода. И, как говорилось в конце вот этого занятия предыдущего, Йосеф пробыл в тюрьме лишних 2 года. Почему 2 года? Вот речь шла о том, что 2 уровня, 10 и 9, существования Творца в творении, должны были как бы соединиться вместе. Это и есть объяснение на Геулу, на исход. Так вот, штука в чем? Почему именно с Иосифом это заранее произошло, с Иосифом заранее произошло? Потому что его душа, как учат мудрецы, она имеет корень как раз вот на этом 9 уровне. И он-то отвечает за эту Геулу. 10 уровень должен быть подготовлен, но шеф, она идет от 9 этого уровня туда. Это как бы верхний зивук, что ли. Это объяснение на Геулу. И вот поскольку Йосеф, он как раз, и был вот его нашама, была мушеш, вот в этом, так сказать, корень ее был в этом 9 уровне, много нашамот, так сказать, имеет, ну как много, ни одна его нашама была связана с этим уровнем. Но есть разные, так сказать, степени связи. Он представлял из себя как бы уже тот уровень, который действительно отвечает за этот 9. То, что с ним происходит, вот там на 9 моментально имело отклик. Поэтому он явился здесь на земле прообразом исхода из Египта. Значит, сегодня мы будем искать то событие, которое явилось прообразом не Геулы, а наоборот Галута. Это тоже, значит, связано с Йосеф. Почему? Потому что эти две вещи, Геула и Галут, они связаны. Это две стороны одной медали. Если 9 и 10 уровень соединены вместе, это Геула. Если они разъединены, это Галут. Поскольку Йосеф на 9 уровне, отвечает как бы за 9 уровень, доверен этой нашаме. Поэтому и Галут тоже произошел в связи с ним. Значит, где это событие в Торе, как оно описано, как оно представлено? Ну, чтобы отыскать его, страниц Хумаш много про Иосиф, про Иосиф. Какая из них относится к этому событию? Надо понимать суть Галута, в чем она состоит. Были занятия, которые это изучали. Суть Галута – это отрыв «Эйц адат то вера» от «Эйц хаим» – дерево познания добра и зла от дерева жизни. Это суть Галута. Это то, чего... так сказать, достиг Адам. И цадат – это основа творения, в котором мы находимся. Суть этого дерева, дерева познания – тоф и ра, добро и зло смешаны между собой. Это вот то, что в этом мире происходит. Это то, что явилось результатом хет греха Адама. Дальше позитивная работа, тикун, состоит в том, чтобы отделить тоф от ра, разделить их. Это секун. Илкуль наоборот, разрушение, смешивание еще больше одного с другим. Это вот такая суть Галута в этом состоит. Дальше Гемора Бамиция. Да, секунду. Значит, про, про отцов Авраам, Исаак и Яаков известно, что они, им удалось сделать секун на хет Адам. Это такая концепция Меркава. Дословно это колесница, но на самом деле это не создали такую мицею, такую реальность в этом мире, скрытым и открытым, которая, эта реальность, она являлась как бы клей-приемником для шхины, адекватным приемником. Это как костюм, сшитый по человеку. Это буквально так... на пальчиках о том, что такое Меркава. Так вот, им удалось это сделать, в творение внести, так сказать, вот эту концепцию, суть эту. И Гемор Вамице говорит о том, что Яков Авину, он был красив, как Адам. Имеется в виду не физическая красота, вообще не в физическом свойстве, сходстве идет речь. А здесь подчеркнуто то, что он третий из авот, праотцов, явился как бы завершением этой Меркавы. Вот с ним, с его приходом в мир, ему как раз удалось сделать уже окончательно построить эту новую реальность в мире, которую теперь люди могут использовать. И в этом смысле произошло исправление греха, и в этом смысле произошло соединение Эйц Адат с Эйц Хаим, дерево познания с деревом жизни. Это конец Галуту, это выход из Галута. Если так, если мы ставим на этой, значит, идее, тогда получится, что тот случай, вот тот эпизод в Хумаш, когда Иосиф был продан в рабство, в этот момент как раз и произошло вот этот корень Галута, в этом месте он есть. Потому что он был оторван от Яков, от отца своего. Он был оторван вот этого места, где, которое является уже Тикун, где есть Эйц Хаим. Вот это и есть Галут, по сути. Продажа братьев, которые стоят, это вот есть прообраз Галута, который произойдет потом с народом. И нашел этот прообраз место в судьбе Иосиф. И вот мы видим, по какой, как это, так сказать, какое обоснование в этом есть. Расстановка верхних сил была такова, что Эйц Хадат и Эйц Хаим, они как бы были в момент разделены для этого события. И оно свершилось здесь на земле, продажа. Но совершилось это как бы не впрямую, взяли и продали, а там была цепочка из трех звеньев. Первое – это они хотели его убить. Второе – бросили его в яму. И третье – же извлечение из ямы. Ну и собственно, извлечение ямы – это и есть продажа. Так вот возникает, значит, вопрос, почему понадобились вот эти... промежуточные ступени именно убить и бросить в яму. Сутгалута, мы уже так сказать, самого события выяснили, просто отрыв от отца, который представлял собой как бы символ Эйцхайма. Ремес указания на это мы встречаем в самом Хумаш. Пасук говорит следующее. Эйна Толдос Яков, это поколение Яков, Йосеф бен Шеве Эсрей Шано. Йосеф было 17 лет. Арин обращает внимание здесь на первые буквы слов Йосеф бен Шева. Юд бет шин. Это слово Йовеш, сухое. Если обратиться вот к корню Йосефа, там вот наверху, про этот девятый уровень, который мы толковали, то с ним обычно связывает такое слово еще как бы поток. Потому что через него проходит шефа. Он собирает шефа с других мест и отправляет уже на десятый уровень. Это поток, который питает творение. Это когда он соединен с этим источником жизни, с Эйцхаем. Но когда этого нет, тогда поток высыхает. И вот это событие, которое здесь начинает описываться, оно как раз и есть начало описания Галута на вот том верхнем уровне. Так надо прочесть правильно. Поток высох. 17 лет, когда Иосиф уже был, Иосиф был оторван от отца и пошел туда, в Египет. И что здесь говорит этот пасук, продолжение пасук, что он делал здесь? Он был, значит, следил за овцами. И дальше конец пасуха, пасук говорит, что он доносил плохое про братьев отцу, что вызывало ненависть, естественно. И дальше сны еще добавили ненависть. То есть в этом пасук собраны две вещи. Первое, то, что происходит там наверху, поток высох. Это указание в буквах. Первые три буквы от трех слов. И второе, что здесь происходит на земле в этот момент, между братьями уже. События реальные, реальные этой жизни. И мы видим, что то, что происходило наверху, и то, что внизу, они связаны вещи. Галут идет и от того, и от другого. Это вот план Творца. События, то, что расстановка сил в верхнем мире такой, что поток становится сухим, продуцирует здесь, на земле, определенные отношения между людьми. И из этих отношений происходит вот эта продажа. Братьям Иосиф в Галут он идет. Дальше пасук говорит, уже значит, когда бросили в эту яму, в бор, пасук говорит, «Вехабор рейк, эйнбо майм». Яма, она пустая, нет в ней воды. Ну, значит, очень плохо братья поступили, они его обрекли на смерть, она же воды нет. Пищи уж тем более нет. Но от воды, почему про воду сказано, не про пищу? Что от воды раньше человек умрет, чем нехватки воды, чем от голода. В общем, плохо поступили. Это, так сказать, литературное прочтение пасук. Но Раши приводит мидраш, который предлагает комментарий, который соответствует уже источнику, который изучается. Это не литературное произведение, что вот как они плохо сделали с ним. Сказано, нет там воды. Зачем сказано, что нет воды? Уже сказано, что бор пустой. Бор рейк. Если пустой, значит, там ни воды, ни фруктов, ни продуктов, никого нет. Добавлено, нет там воды. Для чего это сказано? Вот каждый, кто читал книжки, он понимает разницу между хумаш и книжками. Даже если книжка написана какой-то там, значит, в другой религии, скажем, возьмем, там не будет таких объяснений. Не так они написаны. Все книги написаны людьми. Там человеческий ум работает, никогда не предложит таких объяснений, которые хумаш. Почему? Потому что здесь книга пришла с неба. Люди так не пишут. Такое объяснение здесь дается. Зачем сказано, что «эйн маем», нет там воды? Мидраш объясняет, есть там змеи и скорпионы. Воды там нет, но есть змеи и скорпионы. Вот для этого это сказано. Ну, теперь надо, Мидраш это сказал, теперь надо понять, что имеется в виду, почему-то змеи, скорпионы. И есть разные объяснения. Рамбан объясняет так. Он говорит, что братья, они не видели этих змей и скорпионов. Что там были в этом бор в этой яме, как бы углубление, норы, что ли, и все были спрятаны там. Они их не видели. Почему, откуда Рамбан знает это? Он там не был. Значит, в Хумаш точно не написано, и в Медраш тоже про это не написано, где там были, они прятались. Но здесь есть логическая проблема с точки зрения Рамбан. Значит, если бы они видели этих змей, и они его вытащили живым, они бы поняли, что Иосиф цадик, Иосиф цадик, они бы его не могли продать в рабство уже. Когда они затеяли вот всю эту, задумали всю эту историю с ним, у них были определенные соображения. Они считали его глубоко неправым, что он же отсюда заслуживает смерти. Но тут бы они увидели, живым вышел. Какой-то ж Борху на его стороне, он цадик. Они бы не могли его продать. Но поскольку они его продали, значит, они не видели змей там. Вот рассуждение Рамбана. Так, теперь посмотрим, как Зоир объясняет. Раби Ицек сказал, если змеи и скорпионы были в нем, почему написано про Рувен, и он цитирует, чтобы спасти его от рук их и вернуть к отцу его. Это Рувен, так сказать, предложил, чтобы отправить его туда в бор, чтобы они его не убивали. И для чего? Вот Рувен, так, пасук объясняет, для чего? Чтобы спасти их, Иосифа от их рук, от рук братьев, и вернуться к отцу. Зоир, естественно, спрашивает вопрос. Ну, хорошо, хорошо спасение. Он отправляет его к змеям и скорпионам. Что происходит здесь? То есть этот Мидраш, который видит, что он, что там были змеи и скорпионы, не согласуется с текстом. Шаруин хочет спасти от смерти, наоборот, вернуться к отцу. Это не способ вернуться к отцу, отправить к змеям. Ну, мы отсюда сразу видим, что Зоир идет не как Рамбан. Рамбан не видели? Зорбиша видели. Но если Руин видел, другие тоже видели. Это не секрет был. Такой же ответ дается. Для чего он так поступил? Увидел Рувен, я читаю, увидел Рувен, что повреждение идет от рук братьев. И поскольку он видел, насколько они ненавидят Иосиф, Иосиф, и хотят его убить, он сказал, лучше бросить его в яму, к этим змеям, это он сам собой так говорит, не братьям он сказал, а для себя так говорит. Лучше его бросить в яму к этим змеям и скорпионам и не передать его в руку ненавистников его, которые не имеют сострадания, милосердия к нему. Вот были соображения Рувен, что мы отсюда видим. Значит, пока не делайте никаких выводов, а как это, здесь какие-то проблемы возникают сразу. Способ изучения сначала понять, что сказано. После того, как понял, начинаешь думать, а нет ли каких-то проблем вокруг. Пока не видишь, что здесь имеется в виду, нет смысла спрашивать никаких кучей. Какая идея стоит вот за этим рассуждением? Рабицк построил это рассуждение. Что он имел в виду? Мягко говоря, неприятность, что ли, угроза. К человеку может прийти со стороны сил природы, здесь они представлены как змеи и скорпионы, или со стороны людей. Ситра Ахра может одеться в одежду родных сил, естественных сил, Тева, или предстать так и действовать через людей. И вот здесь Рабейск учит, что предпочтительнее избегать руки людей, чем быть в руке, и пусть оказаться в руке неприятелей природных. Не будет страдания от людей. Значит, вот такой закон здесь Мидраш видит в этом эпизоде, почему сказано про змей, спасти от рук. И здесь очень хорошо сказано, что спасти именно от рук их. Ведь можно было сказать, Зоир про это дальше говорит, что просто решил спасти их, его. Сказано спасти от их рук. Какая новая информация в этом? Это не художественное произведение, здесь каждое слово, оно взвешено. Достаточно сказать, решил спасти его, и все. И отправить в бор. Сказано, спасти от рук их. Вот в этом видится идея, что отправил к змеям, лучше быть в руках змей, чем в руках людей. Вот поэтому говорится здесь про руки. Ну и это вот общий закон, который, собственно, к этой конкретной массе специального отношения не имеют. Это общее правило, которое здесь можно увидеть. Дальше Зоар не останавливается, на этом продолжает. Вот за этой идеей первая, которая была, возникает сейчас вторая идея, которую тоже это Мидраш Рабисов видит. Это Мидраш видит. Поскольку здесь место змей, скорпионов, если он цадик, то есть если это Рувен рассуждает, если он цадик, если Иосиф есть цадик, тогда Хакудаш Боруху Ясел Онейс сделает ему чудо. Улыпоумим или иногда заслуга отцов работает, чтобы помочь человеку и спасти его. Но хуже оставаться, быть преданным в руки своих ненавистников. Здесь появляется новый момент. Раньше мы говорили просто общее соотношение между силами природы и вот людьми. Сейчас говорится уже про цадик. Здесь мы уже говорим действительно не в общих счетах природы, а на самом деле змеи. И опасность крайне велика. И нужен нейс, чудо, чтобы избавиться от нее. И вот здесь говорится так, что Роин считал так, что все-таки лучше вот попасть к этим змеям и рассчитывать, что может нейс случиться, чем попасть к людям. Он еще здесь добавляет, я не читал. Но если вот человек передан в руку ненавистников, тогда крайне мало тех, которые смогут спастись. Крайне мало таких. Здесь интересная идея. Значит, весь расчет на то, что Хакодеш Борох сделает нейс для праведника. Ну, почему-то ему не сделать нейс от ненавистников тоже. Что он не может сделать, спасти от людей? Ему есть разница, спасти от змеи или спасти от человека? Если речь идет про нейс, про чудо. В чем здесь идея? Почему? Что здесь имеется в виду? Почему Хакодеш Бороху, как бы здесь прямо говорится, потому что ему легче спасти от змеи, чем от человека. А от человека труднее спасти. Новая идея появляется. Значит, понять этот момент можно, опираясь на то, что мы изучали на прежних занятиях. Что значит, что для Хакодеш Бороху трудно расщепить море? Трудно осуществить второй зивук, как мы говорили. Понятие «трудное» означало, что приходится идти преодолевать ту природу, которую он сам создал. В этом смысл труда. Нужно сверх как бы усилия. Я не буду снова повторять всю эту концепцию, но тогда это было проработано достаточно плотно. И вот здесь, если мы с этой точки зрения посмотрим на слова Рабиса, тогда получается, что для того… Нейс – это всегда уход от Тевы. Это уже преодоление. Это что-то, когда новая сила приходит в мир. В этом смысл чуда. Но оказывается, нейс нейсу рось. И усилие, которое требуется в момент нейс, который должен победить человека, братья в данном случае, больше, чем когда победишь змею. Вот что имеется в виду. И там должно быть сверхусилие, но разного уровня. По отношению к человеку должно быть большим. Почему? Потому что у человека есть бихера, выбор. У животных этого нет. Они действуют по инстинкту. А бихера, выбор, это одна из основ всего творения. Это треугольный камень творения. Не просто какое-то свойство. А вот вся система работает на этой бихере, на этом выборе. Поэтому в этом месте, вот здесь и учат нас, что требуется сверхусилие. Это, кстати, же в скобках как бы замечание. Очень популярна вот эта точка зрения в нашем поколении, может, в предыдущем уже поколении. Вихра – это фикция. Выбор – это только нам кажется, что мы выбираем. Все сверху идет. А вихры нету. Это только чтобы мы играли в такую игру. Очень популярная точка зрения. Вот мы видим, здесь не так. Если бы это просто игра, тогда в чем смысл того, что по отношению к человеку труднее сделать, чем по отношению к животным? Нет разницы. Все это же игра. Это не игра. Это очень серьезно. И настоящие, так сказать, мудрецы, они это понимали. Зоар это понимал. Рабиск это понимал. Но это такое замечание в скобках. Возвращаясь к событию. Так. Значит, вот этот мидраш, То есть то, что Раби Исхак его объясняет. Теперь попробуем сравнить объяснение Рамбан и этого Мидраш. У них есть общее, есть различие. Общее в том, что Акодеш Боруху может сделать нейс, чудо, для спасения праведника. Рамбан тоже так считает. Различие в чем? Ну, внешнее различие в том, что братья не видели этих змей, а по рабийцам они видели этих змей. Это не просто как бы внешнее различие двух объяснений, а суть в том, что когда вот мы прочли этот мидраш глазами рабийцев, как его увидели, тогда возникли новые идеи. Идея о том, что вот спасение от человека, спасение от животных. У Рамбана этой идеи нет. О том, что Акодеш Боруху труднее сделать спасение от человека, чем от животных. Это тоже у Рамбана этой идеи нет. И с одной стороны, значит, у Рамбана нет противоречия, он так избежал этого противоречия, но с другой стороны, он потерял идеи. Теперь ветеринар Рабийска тоже может предъявить определенные претензии. Какие? Сейчас мы уже приходим к тому, что после того, как мы поняли, можем предъявлять претензии. В таком последствии это работает. Как Рувен рассуждал? Давайте почитаем. Он говорит так. Я перевожу, что в Зоре сказано. Омар Рувен, сказал он, спасу я их от их рук, его от их рук. И если умрет, в бор, в яме умрет. Ну, а если нет, то нет, и я возвращу его к отцу. Вот эта идея о том, что если умрет, умрет, значит, из этого что видно, что Рувен сам он, так сказать, не знал правильно, так сказать, заслуживает Йосеф смерти или нет. Он как бы давал ему шанс. С другой стороны, если ты не знаешь, праведный человек или нет, это не способ проверки бросить его в яму со змеями. Что происходит? Это не имеет как бы правильное ли не поведение Рувен дела. Что может, а что он мог сделать? Что он мог сделать? Они же хотели его убить, что он будет сражаться против всех. Но с другой стороны, если посмотреть, убить можно, когда есть единство в рядах. Если в рядах есть слабое звено, как они могли его убить? Рувен мог потом донести отцу, что произошло. Я, говорит, был против, а они все-таки убили. Они, конечно, не стали в такой ситуации убивать. Это тоже можно ответить, но, может быть, Рувен не стал бы доносить на братьев. Или, может быть, он бы испугался, что они его и самого тоже за это убьют. Можно много говорить вот, в ту и в другую сторону, почему так было. Но все эти вопросы, они как бы поиск логического объяснения происходящего, исходя из текста, исходя common sense, то есть здравой логики. И вот по мере так, этих объяснений, нахождения одной, третьей, четвертой, пятой причины, все дальше и дальше мы уходим от эмет. За 3-9 земель от истины. От истины понимания, что здесь есть. Можем найти, голова работает, и в ней есть несколько извилин, которые могут найти все-таки в конце концов объяснение всему. И выйдешь сухим из воды. Но потеряешь, так сказать, на самом деле, что происходило. Подход к мидрашу не такой. Не надо искать все этих объяснений. Есть общее правило, которое, с которым мы несколько раз уже сталкивались, его Аризал сформулировал, оно известно, о том, что на мидраш не надо спрашивать кушьет. Мидраш не должен противоречить самому себе. Внутри себя не должно, конечно, быть противоречия. Но если ты имеешь противоречие между этим мидраш и другим мидраш, не надо пытаться разрешить это противоречие. Или даже, как здесь, если ты имеешь противоречие между этим мидраш и вот текстом, и здравым смыслом, тоже не надо искать выход из положения. Оставь как есть. Почему? В чем здесь идея? Надо понимать, что такое мидраш. Мидраш не пришел прокомментировать действительно событие, которое перед нами в тексте. Это другое прочтение хумаш. Когда берется какое-то слово, здесь экстра слово, маем, вода. Из этого сделан драш, а значит, были там змеи. Нет воды, значит, есть змеи. И дальше какая идея может отсюда быть взята? Без относительно события конкретного, которое происходит. Мидраш имеет идею какую-то в голове, какую мы уже выяснили. Спасение от людей, спасение от тевы, от животных. Все идеи, о которых мы говорили. Их можно увидеть в этих словах. Это не имеет ценность само по себе. Вот для этого пришел Мидраш. Хумаш написан так, что когда дается экстраслово, это не обязательно привязано к этому тексту именно. Оно может, так сказать, высветить какую-то дополнительную идею, важную идею. Вот для этого оно и пришло в этом месте. Это дерех, способ, каким Мидраш изучает Хумаш. Если мы откажемся от этого способа, от такого взгляда, и пойдем за этими противоречиями, которые вроде возникают, мы потеряем содержание. Смысл. Так. Сейчас мы дадим еще одно объяснение этому эпизоду, этого Мидраш. И оттолкнемся от того, что сказал Вильна Гаон Бира по поводу этого пасука. «Ихабор рейк эйн боумаем, бор пустой, нет в нем воды. Но есть в нем змеи и скорпионы», говорит Мидраш. Бира говорит так: вода – это символ Тойры. Змеи и скорпионы – это символ Ситрахры, Пехра. И тогда, что мы здесь видим, если мы так смотрим на это, неожиданный поворот. Братья поместили его в место, в яму, в которой нет Торы. Но что там есть? Там есть Ситрахра. Это на самом деле прообраз Галута. Это прообраз той ситуации, в которой Иосиф окажется. Иосиф окажется. Он оказался Мицраем, там нет Торы. Там оторван от отца. А Яков Авина как раз есть символ Торы. Известно. Вот он оказался там, в Мицраиме, оторван от Торы. Но кто там есть? А там есть Паро, египтяне. Это Ситрахра. Если мы так читаем вот этот Мидраш, такими глазами смотрим на него, тогда мы действительно видим, что здесь произошло событие, которое есть прообраз Галута. Это объяснение, оно уже, так сказать, не представляет из себя отдельную идею, которая оторвана на самом деле от текста, опирается просто на слова этого текста, а на самом деле по существу связана с этим текстом. Мидраш, который читается вот в этом прочтении, он является уже комментарием к тексту, вскрывая действительно глубокую идею. И мы здесь на самом деле понимаем, почему сказано про воду. В первом объяснении вода вообще ни при чем. Если все дело в том, что там вот спасение от животных или от людей, ну так скажи прямо, Хумаш, там не было, там были змеи, и все. Зачем мудрить с водой? Вода, применительно к тому предыдущему объяснению, никакой роли не играет там. Так зачем вот таким вот образом крест-накрест говорить? Скажи просто, были змеи. Но по этому объяснению это уже как раз то, что нужно. Нет там воды, значит, нет Торы. И тогда понимаем, почему мир ждут, говорит, про змей. Если нет Торы, то а что там будет? Нет Торы, Ситрахра там будет. Отсюда и получается, вот нет, там были зато змеи и скорпионы. Это вот уже другое прочтение, другое объяснение, Мидраш. Дальше сказано, спас от руки братьев. Руин спас их, его, Иосиф, от руки братьев. Как понимать это вот в этом прочтении? Там мы понимали, что там была идея о том, что вот лучше попасть в руки природы негативной, чем ненавистников. А здесь вообще, так сказать, на самом деле в этом объяснении, вообще-то никаких змей и скорпионов вообще не было. Все это символика. На самом деле, когда Майса случилась с Иосифом, не было там никаких змей. А для чего Хумаш говорит про воду здесь? Чтобы показать, что на самом деле здесь происходит. Так вот, расстановка сил была такая. Давайте посмотрим расстановку сил. В этот момент, с точки зрения этого прочтения. Речь идет о Галуте. И последующей Геуле, естественно. Что эти две вещи связаны вместе. Это был план Творца. Братья хотят убить Иосиф. Погружение в Бор – это как раз то, что идет по плану Всевышнего. Что это Галут? Убийство вместо погружения в Бор – это действие, противоположное плану Творца. Кто действует против плана Творца? Ситрахра. Мы сейчас говорим уже о событии, которое совершилось, здесь описано перед нами, но читаем его на уровне расстановки сил верхнего мира. В этом смысл этого прочтения. Так вот, Ситрахра в данном случае действовала через братьев. Убийцу. И тем самым никакого галута, и никакой гаулы, и конец истории. Все. Но что происходит? Входит вмешательство Рувейн, и план Ситраха нарушен. А Кодыш Боруху проводит свой план в жизни. И в этом смысле он спас от рук братьев, от рук Ситраха. Вот что произошло. Это прямое прочтение, так сказать, хумаш, на уровне уже вот как бы гула, галут, вот на этом уровне. Но это прямое прочтение текста, в отличие от предыдущего. Там спасти от рук, это значит, как бы идея о том, что лучше попасть в руки животных, чем в руки человека. Вот что значит спасти от рук. Это не прямое прочтение, это идея. Здесь мамаш вывел из рук Ситрахры. И вот здесь я хочу так остановиться. Есть такой клал в Торе. Эйн микро йоци медей пшуто. Ну, дословно это так, что микро – это хумаш. И есть простое прочтение текста. И вот оно всегда есть. Дальше могут быть дрожь, или там ремос, или сот. Разные уровни прочтения. Но есть всегда простое прочтение. И вот люди в этом месте, очень многие ошибаются, когда берут вот простое прочтение, вот буквально, что написано, как они своими глазами видят. Сейчас у нас пример. Там ими простое прочтение. Спас от руки братьев, спас от руки Ситрахакры. Это вот простое прочтение. Предыдущий комментарий, он не был простым прочтением. Это уже как бы замысловатая идея, драж. А здесь простое прочтение. Но на другом уровне. То есть, когда Хахомим сказали эту свою фразу, «Эйн микро йоци медей пшуто», они-то знали, что они говорили. А очень многие поняли эту фразу неправильно, из-за этого впадают в ошибки при интерпретации хумаш. Вот пример, когда совсем нетривиально результат, но это простое прочтение. Тривиальность и простое прочтение – это разные вещи. Нетривиальность и простое прочтение – это разные вещи. Вот мы здесь это видим. Теперь возникает вопрос, а где вот в этом, в этой интерпретации, в этом прочтении хумаш не простое прочтение, уже как бы более глубокое. Сейчас мы увидим, так сказать, объяснение этого события уже на более глубоком уровне. И для этого мы должны понять, что такое бор, яма, в плане духовном, что она означает. И вот здесь у нас, так сказать, всплывет это... ответ на тот вопрос мы получим, который вначале задали себе. Зачем понадобилось убийство, задумали убить, погружение в яму и потом только продажа? По поводу задумали убить мы уже ответили. Это был такой вмешательство Ситрахры. Теперь яма. При чем здесь яма? Какую роль функционально она здесь играет? Это очень интересная идея. И поможет разобраться в этом нам Талмуд. Гемора Баба Кама. Это пятый перек, если я правильно помню. Да, пятый перек. Там вот разбирается повреждение, которое наносит яму, бор. А именно, если человек выкопал яму, я не буду говорить все детали этого закона, потому что это довольно-таки сложно и забьет голову, нам это все не нужно. Но в простой формулировке, так сказать, грубленно так история обстоит. Человек выкопал бор, яму, и шло животное, шор, скажем, бык другого человека, и провалился в эту яму и поломал себе там ногу или сдох. Ну, хозяин, не хозяин, а тот, кто выкопал бор, балхабор, он должен платить хозяину быка. Это закон. Все очень понятно. Но там есть определенные вещи в этом законе, которые не столь понятны. А именно, закон говорит так. Если шло не животное, а человек, и тоже провалился в этот бур и сломал себе ногу, тогда за повреждение уже не надо платить. В общем-то, странно, какая разница, нанес ущерб. Нога повреждена, надо платить врачу, medical insurance. Другой странный момент в этом законе. Если упало животное, и не только человек, а если упали сосуды, например, какой-то сосуд, там, чашка, или одежда упала и испачкалась, тоже не надо платить. Другой странный закон, что если, например, бор был глубиной меньше, чем 10 твахим, 10 твахим, это определенный размер, тогда и животное умерло, тоже не надо платить. Только если сломалось и что-то, надо платить. Это все очень странные вещи. Почему так? И дальше еще одна странная вещь. Это махлойка в геморе, спор в геморе. А за что все-таки надо платить? Это махлойка с Рав и Шмуэль. Рав говорит «Хаев мишум хавола», хавола, и Шмуэль говорит «Хаев мишум хавота». То есть Рав считает, что он должен платить из-за как бы удушения, а Шмуэль говорит, хавот – это удар просто, сломался что-то. Что имеется в виду здесь? Ну, объяснение Шмуэль понятное. Упал бык в яму, сломал себе хвост, значит, надо платить за это. Это хавот. Рав говорит, ну, платить надо из-за того, что яма – это такое сооружение, что там на дне ямы специальный воздух, не такой, как на поверхности. Спёртый как бы вот, там трудно дышать. И вот из-за этого, поскольку там трудно дышать, вот из-за этого и надо платить. За повреждение хвоста, к примеру. Это очень странная концепция. Я уверяюсь, ни в какой другой лиге такого не будет. Таких споров. Это уже хорошая характеристика, мы видим, почему. Особенность, так сказать, Торы, этой религии. Нигде в другом месте такого не найдешь. Но... Значит, мы видим целый ряд... Да, в чем разница между Рав и Шмуэль, собственно? Какая разница? Сломал хвост, сломал, из-за чего надо платить? Из-за задыхания или из-за удара? А разница есть, что если яма была широкая, то там уже воздух не обычный воздух. Тогда с точки зрения Рава вообще даже сломал хвост, не надо вообще платить. Все разница в законе. Теперь возникает вопрос, а в чем же обоснование? Почему так такие? За человека вообще не надо платить, за сосуды не надо платить, про животное это еще зависит от того, какой глубины было, была яма, если меньше, чем 10 локим, то она сдохла, так и вообще платить не надо. Откуда все эти странные вещи взялись? Ну, самому их явно не придумать. Так Гемора приводит Драшес на псуки. Когда читается вот Парша Мишпотим, там Типсуким про шор этого, хамор, значит, быка, осла. Там все это выясняется. Драш на посох, где говорится. Вот если делаешь драш на посох, да, получаешь такие результаты. Ну, прекрасно, но а смысл-то где? Помнишь, Хмаш сказал, все, зачем вам смысл? Интересно. Ведь какие-то же соображения были, у какой-то же Бог, когда он дал такую Тору. Почему он сделал именно такие вот законы? Интересно. Интересно. Интересно узнать. Но, чтобы узнать, надо учиться. Говорю, тут одного Талмуд мало, Талмуд не разбирает причины. Это надо уходить уже в тайное учение. И читать, кстати, друшес, вот эти псуки, на другом уровне. Там только можно увидеть причины. Но, чтобы увидеть, почему не надо платить за человека или за сосуды, который придет в яму, это надо погрузиться очень высоко, и мы туда не пойдем. Это вещь, как бы, чтобы увидеть причину, надо уйти за то, что было до сотворения мира еще. Это оставим в стороне. Вот эта идея десяти тфохим, она, ее можно проследить как бы из общих соображений. Откуда вот родилось это, что если животное попало в яму, которая не столь глубока, меньше 10 твохим, тогда и оно там сдохло, платить вообще не надо. Какая разница? 10 твохим, не 10 твохим. Мы посмотрим на это число 10 с точки зрения, так сказать, концепции. 10 – это несет в себе идею шлеймут, полноты творения. 10 речений, 10 казней – это все концепция полноты. 10 уровней существования Творца. И вот если мы возьмем один, любой из миров созданных, он имеет 10 ступеней. Мир пониже его, он тоже имеет 10 ступеней. И вот переход на эту границу, на эту 10-ю ступень, нижнюю, это на самом деле вход в следующий мир. Яма – это погружение вниз. И вот ты доходишь до 10-го этого уровня, и за этим ты переходишь в следующий мир, более в низкий мир. А это и есть мисс, это и смерть. Что такое смерть? Вот здесь мы ходим все, а потом раз и под землю. Землю. И вот следующий мир, другой, нижний. Адам хорешо, он грохнулся из Ганейден. В этот мир, в котором мы живем, это для него и было смертью. Переход из одного мира в другой, в нижний, это и есть смерть. Физическое или духовное, другой вопрос. Поэтому вот это здесь и поймано этим числом. Если случилась смерть, но не было вот этих еще 10 уровней, сам виноват, животное оказалось слабым. По закону оно не должно было сдохнуть. Нет еще выхода за это число на границу этой десятки. Вот идея, которая, какая здесь стоит. Теперь, что касается самого этого спора между Раф и Шму. Удар или задыхание? В чем суть этого спора? О чем речь? Мудрецы спорят. Что стоит за этим? Ну, с ударом все понятно. Сломал шею, так сломал. Физическое повреждение. Отсутствие правильного дыхания, задыхание – это другая же концепция. Это связано уже с духовным существованием человека. «Ваипах баапов нишмасхаим», – говорит пасук. «И вдохнул в его нос, в его ноздри, нишмасхаим, нешама живая». Жизнь, нешама пришла. Это уже духовное. И это связано с дыханием. Вот в этом суть махлойкис. Могут быть как бы два повреждения в мире. Физическое или духовное. Примеры на уровне творения. Физическое повреждение творения. Уничтожение лесов. Загрязнение атмосферы, воздуха. Это вот физическое повреждение творения. Духовное повреждение творения. Ложные идеи. Коммунизм. Это из последних так, из вещей, которые разрушили творение. Сколько вреда они причинили. Гораздо больше, чем вырубка лесов и загрязнение атмосферы. Гораздо больше. Это духовное повреждение. На уровне человека то же самое, есть физическое его повреждение и духовное повреждение. Внутрь человека забраться в его нефеш. Можно повредить нефеш, животную нефеш человека. Это нижний уровень его нефеш. Или верхний уровень его нефеш. Нефеш человеческую. Вот тоже как бы два уровня повреждения. Первый более низкий и второй более высокий. И вот в этом идет, так сказать, об этом идет разговор между Раф и Шму. За что надо платить? Что значит за что надо платить? И то плохо, плати за все. Ведь Раф и Шму, они не спорят про то, что одно, например, хуже другого, что духовное хуже физическое. Это все понимают. И они не спорят, что физическое, Раф согласен, что физическое повреждение очень плохо. Да в чем же спор на самом деле? Объяснение можно дать такое. Есть определенная черта, за которую человек ответственен уже в такой степени, что с него взыщется это. Это значит, надо платить. Но мы говорим про уровень духовный здесь, более высокий уровень прочтения этого спора между Раф и Шму. Это вот тот уровень, ты нанес повреждение творению или человеку, или его душе, нанес повреждение. Но за какого уровня должно быть это повреждение, чтобы тебя спросили по полному прескуранту? Да что тебя отправят в геном? Они просто так похлопают. Слегка или не очень слегка? И вот тут уже есть спор. Шмул считает, что повреждение первого уровня уже достаточно, чтобы перейти эту черту. Раф считает, нет, этого еще недостаточно. Нужно повреждение на втором уровне. Тогда только ты будешь наказан по полному прескуранту. Конечно, на втором уровне тоже есть разные мадригот, разные уровни. Но же степень наказания будет за чертой, за линией черты. Но здесь принципиально, так сказать, вот за что ты с тебя взыщут. И мы видим, что вот эта идея верхнего так, духовного закона, законотворение, нашла отражение в еврейском законе в смысле денежном. Животное попало в яму. За что надо платить? За удушение или за ушиб, повреждение, за ломку? С точки зрения человеческой, ну, какая разница? Сломал ногу и плати. Но мы видим, что закон, хотя он и существует в рамках земных, он на земле существует, но сориентирован на верхний мир. На то, что там происходит, в тех силах. И в этом смысле мир, творение Ойлам, стоит на еврейском законе, он стоит на законе Торы. На мицвот и вот на их денежных отношениях тоже. В этом разница вот этой религии от всех других. Законы, по которым мы живем и должны жить, они отвечают за то, чтобы мир функционировал, а не грохнулся. Так вот, возвращаясь уже теперь, после того, как мы поняли вот эту гемору Бава Кама на уровне не простого прочтения, а вникли вот в этот спор, поняли, что такое Бор из себя представляет. Это яма, в которой можно либо повредиться физически, либо духовно. Вот что такое Бор. И вот братья, они опустили Иосифа в этот Бор, в яму. Это прообраз Галута. Вот для чего здесь появляется Бор. Мы говорили, а зачем Бор? Пусть продадут сразу его. А нам показывают, что произошло на самом деле. Если бы не этот Бор, мы бы были в неведении. Так мы знаем, куда его отправили. Где ломают кости и душу. Это Галут. И подтверждение этому, это как бы иллюстрация, это развитие этой идеи, мы находим дальше в Хумаш. Что произошло с Йосеф? Так, сейчас, секунду. Пасук говорит следующее. Вейгиду лоу луймор. Это история про то, когда братья уже пришли назад, возвратились к Яков Авину и говорят, что, знаешь, Иосиф уже жив, с ним все хорошо, все в порядке. В тот момент пасук описывает так. И сказали ему, говоря, вот Иосиф хай, еще Йосеф жив, и он правит, и вся земля Мицраим под ним и так далее. И взволновалось сердце Яков. И ло хаймин лахэм, потому что не поверил им. Пасук говорит, что они ему сказали, что он жив. Яков не верит. Следующий пасук. И сказали ему, слова Йосеф, которые он сказал им. Дальше они сказали то, что Йосеф им сказал, что они передали отцу. Не сказано, что именно. Но, что говорится, «Ваяр эс агалот» и увидел Яков повозки, которые послал Йосеф, так, ему в подарок. И после этого сказано, он уже поверил. Да, сказал, что он уже, вот жив Йосеф. Йосеф беней хай, говорит Яков. Что здесь произошло? Он увидел повозки, галот. И объяснение дается такое, Мидраш или Гемора, я же не помню, значит, такое, что он перед тем, как Йосеф был продан, он изучал с отцом Тору, и там шла парша про когда убивают это животное, он затылок. Значит, про агол, про этого тельца. Вот когда он увидел, что он послал ему агалот эти, то же самое слово, он сказал, о, Йосеф жив. Это было то, что Йосеф хотел передать Иакову. Вот это передайте ему. И сказано еще, что который послал Йосеф. Разве Йосеф послал эти агалот? Паро послал, это его было имущество. Не Йосеф. Для чего сказано, что Йосеф послал? Это же неправда. Чтобы показать, что это было послание от Йосеф к отцу. В чем смысл этого послания? Смотри, мы расстались. Я был оторван от Торы. Я с тобой изучал эту паршу. Не думай, что я действительно там, в этой Галуте, в Мицраим, оторвался от Торы. Я тебе шлю вот то место, на котором мы остановились. Это то, что здесь сказано. Яков не верит, что он жив. Вначале. Ему сказали, что вот он жив и правит над Мицраем. Что ты хочешь еще? Почему он не верит? А он не верит в другую жизнь. Он не верит, что в Галуте можно духовно сохраниться. На что получает ответ? Я изучал Тору. Она была со мной. Она никуда от меня не ушла. Это смысл этого послания ему. Это вот про Бор. В Боре есть две опасности. Первая опасность – физическое повреждение. Ну, там Йосеф был успешен. не всегда были падения и взлеты, падения и взлеты. Но он вышел и стал так, начальником над Мицраем. Тут все ясно. Это испытание он прошел. Второе испытание в Бор – это духовное выживание. Он тоже его выдержал. Это вот две стороны Галута, которые неплохо учитывать в том месте, где мы живем сейчас, в этом мире. Мы страдаем и с точки зрения как бы, функционирования в мире. Когда человек должен работать там 8-10 часов в сутки, это не хорошее условие функционирования человеческого в мире. Но человек вынужден. Как выжить в такой ситуации? Это одна сторона. И вторая – это духовное выживание. Полно идеек, которые губят душу. Даже внутри Торы вот неправильное объяснение тоже губит. Это тоже подрыв духовности. Выжить – это большая проблема. Это галут. И вот здесь мы видим на примере Бор вот эту проблему. Два вида назикин, два вида повреждений. Физическое и духовное. На самом деле, помимо вот этого галута, который произошел с Йосеф, есть еще один галут, который тоже описан в Хумаш, в этой же самой истории. Сказано, что спустился Иуда от братьев своих. Вайорет, спустился. На духовном уровне это прошло уход вниз. И он тоже отделился от дома отца. И тоже это связано с этим событием продажи. Моментально после этого Хумаш идет это парша про Иуду. Это тоже галут. Это вторая линия галута. По сути, мы видим, это галут. Отделение от Эйцхайма, дома отца. И вот в галуте есть две линии. Линия Йосеф и линия Иуды. Две разные линии. Линия Иуды, хотя она и кажется вроде не такой уж плохой. Иосиф был рабом. Иуда не был рабом. Иосиф подчинялся. Иуда не подчинялся, сам был себе хозяин. Но посмотрим, что произошло. Два сына Иосиф, Йосеф, Менаше и Ефраим. Они стали, вошли два швотин, два колена Израиля. Два сына Иуда, они умерли. От Коэхра. Это галут Иуда. Там люди, там сыновья умирают. Суть, как бы, вот если эта линия Иуда, это сделать тешуву. Линия Иосифа – это выжить и сохраниться духовно. Это линия Иосифа. Линия Иуда – это вторая линия Галута. Если упал, сделай тешуву. Вот из этих двух линий рождаются два Мешиах. Мешиах бен Давид, Мешиах бен Йосеф. Это уже отдельный сложный разговор, что эти две фигуры так означают. Это уже вещь скрытая. Но две линии Галута, они здесь просмотрены, в этом эпизоде с продажей Иосифа. Каждый имеет свою специфику. Ну хорошо, значит, мы сегодня изучали Тору. Увидели некоторые идеи, как смотреть на пасук. Можно смотреть, значит, Мидраш так объяснять, можно по-другому. Есть два разных способа, как Мидраш работает с текстом. Увидели некоторые правила, что вот Майса Овод Симон Лебоним, действие отцов – это проекция того, что будет потом с потомками. Это правило о том, что как читать Хумаш, прямое прочтение, не надо понимать это буквально тоже. Определенные вещи при изучении Торы мы здесь увидели на этих примерах. Значит, теперь одно объявление хочу сделать, короткое, важное. Значит, по поводу вот этих занятий, которые здесь происходят. Мы изучаем Тору. Тора на нас сверху. И мы должны повторять вот этот, так сказать, эту идею передачи Торы сверху. И должен быть тот, который понимает Тору здесь внизу. Так это устроено. Если она так вот изучается, тогда это оптимальный способ существования Торы в мире. А задача состоит в том, чтобы не просто познакомиться со знаниями, хотя это очень важно, не просто понять знания, это очень важно. Но здесь, что часто забывается, не принимается в расчет, это правильно принимать Тору. Это специальная вещь, которая устанавливает, вот она будет иметь отклик там наверху. Это не просто мое персональное понимание. Если я правильно получаю Тору, это определенный тикун совершается в мире уже в этот момент. Это очень важная вещь. К чему я клоню? Должен быть тот, который дает, и тот, который принимает. Это вот необходимое, так сказать, очень-очень желательное условие Торы. Так она была дана, и так она поддерживается здесь на земле. Поэтому изначально нельзя было Тору даже записывать. Не пе ле пе, от рта к рту передавалась Тора. В Хумаше вашем сказано, закон, что нельзя записываться, чтобы сохранилась эта устная традиция. Значит, к чему я сейчас склоню? Вот я сейчас смотрю, здесь 7 человек и слушателей. Есть тот, который передает учение Тору от источников. Есть те, которые принимают это. И вот если бы их было не 7, а 17, тогда бы эта идея о том, как передается Тора, она была бы освещена более полно. Вот к этому я клоню. Есть те люди, которые живут в Иерусалиме, или где-то в ближайшие, так сказать, округи, где можно сесть и приехать. Это очень важно. Я однажды про это сказал, и изменение произошло на одного человека, чему я очень рад. И он тоже рад, он тоже присутствует все время. И он сказал, что да, я больше получаю, чтобы он не приезжал. Вот. Значит, но здесь речь идет уже новый момент, значит, подчеркиваю. Здесь идет не о том, что сам лучше научишься, хотя это безусловно, но и о том, чтобы делать тикун в творении. У Раби Шимон было 10 учеников. Почему именно 10? У Аризал были 10 учеников. Они стремились к тому, чтобы вот делать определенный тикуним в творении. Поэтому и было именно 10, а не 9 и не 11. Важно, как передается Тора, как она идет от одного к другому. И вот мы можем так это сделать. Поэтому чем больше будет, тем лучше. Я не ограничусь 10, если будет 17, будет лучше. Вот. Поэтому попробуйте услышать те, которые живут в Иерусалиме. Это понедельник, 8 вечера по телефону можно узнать, как приехать сюда. Сейчас, пожалуйста, есть вопросы.
В компьютере.
В компьютере какие вопросы?
Сейчас есть уже записан. Сейчас я его прочту. Одну секундочку. Значит, вопрос такой. Что же, к началу урока, к первой части урока, что же это за познание, если добро и зло смешаны? И пояснение к этому вопросу, как бы более... Почему дерево называется деревом познания, если добро и зло в нем смешаны, и познать их невозможно?
Речь о Эйц Хадат Ойра, дереве познания добра и зла. Это вопрос, на который можно так устроить так, лекции 3 для начала. Это очень сложная концепция. Но Бекицер коротко так. Дерево познания добра и зла – это не прямое дерево. Это, как говорилось, вот это основа творения, это мир, в котором мы живем. Здесь есть одни проявления у творения, другие проявления, третьи – это разные проявления творения. Это все ветви с этого дерева. То, что здесь происходит, имеет корень в мире духовном. И вот корень – это есть Эйц-Хадат-Овера. И мы познаем творение, мы познаем его. Мы учимся отделять, я не говорю про математику и стихотворение, про природу. Я говорю про отделение тоев от ра, про суть нашей работы. Про отделение тоев от ра в своем теле, это мицвот, и в своем разуме, это изучение Торы. И вот это мы пытаемся сделать в творении, отделить тоев от ра. Это вот так мы познаем это дерево, тоев и ра. Это вот ответ на первый вопрос. И дальше вторая часть вопроса была о том, что если это нельзя познать, а это можно познать, и это мы как раз и делаем. И на занятиях, и в жизни делаем. Это то, чем мы занимаемся. Познаем это на собственных шишках, падаем, но, значит, нос в кровь, лечимся, приходим к тешуве, идем вверх, у каждого свой путь. Это вот мы идем по этому дереву. Дальше, кто идет в сторону, вниз от Эйцхайма, кто, наоборот, идет в сторону Эйцхайма, это уже путь. У каждого свой. Еще вопросы. Это коротко я сказал, без вникания во всех этих концепций.
А еще один вопрос, можно?
Да.
Насчет двух путей в Галуте. Так мы каким должны идти путем, или этими двумя путями мы все равно только придем? После Галута Иосифа будет Галут
и Иуды. Так, значит, я отвечаю. Одно из правил, которое надо иметь в виду, когда имеешь дело вот с высокой Торой, с чем мы имеем дело на этих занятиях, не надо как бы понимать вещи вот прямо так, как в магазин, и что конкретно делать. Мы знакомимся с идеями. Мы сказали, что вот есть в Галуте две линии. Эти две линии могут быть в жизни каждого человека, одного человека. Может быть, приоритет одной линии по отношению к другой на каком-то этапе. Но суть в том, что вот эти две линии есть. Как это сложится по отношению к народу дальше? Я уже немножко, так сказать, про это сказал два с половиной слова о том, что Мишех бен Давид, Мишех бен Йосеф. И я сказал сразу, что это сложная концепция, очень туманная, очень неясная, что за этим стоит. Требует действительно серьезного изучения. Поэтому лучше в это не вникать, что там будет потом и как это повернется по отношению к народу. Что важно, что это свойство галута, обе эти линии есть в галуте, и у каждого в жизни они могут, так сказать, пересечься. Еще, пожалуйста. Да.
Человек вырыл яму. Например, если он вырыл яму, чтобы его сосед шел, он знает, сосед идет этой дорогой, он упал и разбился.
Ну хорошо, это вопрос для Месехта Вавакама. Там с точки зрения оплаты роли не играет, с точки зрения на небесах, то, конечно, будут судить по намерению тоже. Ну хорошо, тогда до следующего раза. И посмотрим, что будет в следующий раз. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего.
Всего доброго.
Да что это? А, хорошо, я извиняюсь. Я понял.